Глава 15. В начале 11-го Вера Александровна закончила продуманную аранжировку аскетического стола. Она долго складывала салфетки, еще мамой в прошлом году накрахмаленные в сложную форму птичий хвост. К основанию свечи прикрепила веночек, наскоро сплетенный из золотой и черной бумаги. Мрачно, зато торжественно. Под елочку, с большим трудом добытую Шуриком и не успевшую даже оттаять, положила новогодний подарок для сына. Тонкий шерстяной свитер-водолазку, который ей предстояло чинить и штопать много лет. Потом передумала и кликнула Шурика. «Забирай подарок заранее! На Новый год хорошо что-нибудь новое надеть!» Шурик развернул. «Класс! Сила!» Поцеловал мать и стащил себя старый, голубой. Новый был темный, благородного цвета моренго, и Шурику очень понравился. У него тоже был заготовлен для мамы подарок. Роскошная на всю последнюю стипендию розовая ночная рубашка, чудовище из хрустящего розового нейлона. Тетки бились по очереди во дворе универмага, и он купил. Уже в те годы начало проявляться в нем это особое дарование — выбирать дорогие нелепые подарки. Всегда не кстати, всегда оставлявшие впечатление, что он дарит случайно завалявшуюся в доме вещь, чтобы сбыть с рук. Но Вера Александровна не успела еще огорчиться. Она свой подарок отложила до своего часа. Закончив со столом, Вера Александровна заперлась в ванной комнате, чтобы произвести манипуляции для обретения, если не молодости, то, по крайней мере, уверенности в том, что она сделала все возможное для ее удержания. В это время зазвонил телефон. Подошел Шурик. Мама спрашивала ее начальница, Фаина Ивановна. Узнав, что Вера Александровна дома, что праздник они справляют вдвоем, та сказала решительно: «Прекрасно! Прекрасно, позвоню позже». Но позвонила она через час и непосредственно в дверь. Большая и краснолицая, в заснеженной каракулевой шубе и в такой же шапке. Она вошла, как безбородый Дед Мороз, переложивший подарки из заплечного красного мешка в две увесистые хозяйственные сумки. Вера Александровна ахнула. «Фаина Ивановна, вот сюрприз!» Фаина Ивановна уже сбрасывала на Шуриковы руки тяжеленную шубу, выпрастывала из распертых сапог огромные ступни и поправляла липкие от лака волосы. «Вот такой вам сюрприз! Принимайте гостя!» Она была так довольна своей авантюрой, что не заметила ни Шуриковых удивленных бровей, нелегкого веренного жеста в сторону сына, ничего, мол, не поделаешь. Ей в голову не приходило, что сотрудница не обрадуется ее приходу. Нагнувшись, она пошарила рукой в большой сумке и крякнула. «Черт подери! Кажется, туфли забыла! Новые туфли для наряду, для параду!» «Шурик, подай, пожалуйста, большие тапочки», — попросила Вера Александровна. «Какие, мамочка?» В новом свитере, рослый, красивый, чисто выбритый, Шурик загораживал плечами дверной проем. «Да прилепить бы ему погоны! Да десяток лет прикинуть!» Фаина Ивановна имела слабость. Ее неизъяснимо притягивали военные. Но своего собственного для замужней жизни ей не досталось. Все только приходящие, временные, ненадежные. А что в военном составляет самое его обаяние? Конечно, надежность. А какая у любовника надежность? Вот теперешний. Дослужилась, наконец, Фаина до полковничьей большой звезды, до папахи. А он, юркий до чрезвычайности, ходит к ней, как на службу, два раза в неделю, но в руки не дается. Так и сегодня. Объявил заранее, что жену с детьми отправляет к родителям в Смоленск на все праздники. А в 8 позвонил. Сухо сказал, что дочка заболела, все отменяется, не придет. Фаина Ивановна треснула тарелкой об пол, испустила 4 злых слезы и позвонила Вере Александровне. Потом собрала в сумке все свои новогодние заготовки, настоящую праздничную еду, даже и с пирожками, не то что Верочкин художественный театр, с полмаслинкой и листиком петрушки, и предстала. И дома одной не сидеть, и бедной Верочке сюрприз. А для Фаины Ивановны сюрпризом оказался Шурик. Еще недавно его водили в шелковой рубашечке с бантом в театр, иногда и с благородной бабушкой за ручку. А теперь ни того, ни другого, и маман умерла, и вместо смущенного мальчика... Молодой бычок, еще молоком пахнет, а стати мужские, рост, плечи. В этом смысле Фаине тоже не везло. Сама высокая, складная, а мужики всю жизнь доставались недомерки, хоть даже и полковники. Фаина выгребала из сумки банки и свертки, уставляла ими узенький кухонный стол и приговаривала.
«Ну да чего же хорошая мысль! Думаю, вы одни, я одна. Витьку-то я в Рузу в зимний лагерь сегодня отправила. Да кто нам нужен-то?
Где у вас большое блюдо?» Шурик с энтузиазмом полез в буфет за блюдом. Ему все нравилось. И материнская идея исправить Новый год в печальных воспоминаниях, строго и благородно, и Фаинина намерение устроить великолепное изобилие. Не успели они разложить принесенные пироги и салаты, как снова зазвонил телефон. Это была Аля Тогусова.
«Шурик, я возле института. Представляешь, девочки уехали, ключи от комнаты увезли, а коменданта нет. Я домой попасть не могу. Ничего, если я зайду?»
Хихикнула она не вполне уверенно.
«Ну, конечно, Аль, о чем ты говоришь? Тебя встретить? Да что я, дорогу не знаю, сама приду!»
Звонила Аля не от института, а от метро. Через 10 минут она стояла в дверях. На этот раз ахнула Вера Александровна. В первую минуту ей показалось, что Лиля Ласкина приехала. Маленькая, густо накрашенная девочка с подведенными чуть не к ушам глазами.
Шурик простодушно заржал. «Ну ты и наштукатурилась! Не узнать!»
Она быстро сбросила старое пальто и предстала в чужом вишневом платье, утянутом широким поясом с наспех, проковыренной лишней дырочкой, поправила заложенные в пучок жесткие волосы.
«Ну, ты просто японка, и все!»
Ничего лучше Шурик и нарочно бы не придумал. Только того и хотелось казашке Але Тогусовой походить на японку. Пока они переговаривались в коридоре, Вера Александровна успела шепнуть Фаине Ивановне. «Однокурсница Шуркина, они вместе занимаются. Она отличница из Казахстана. Ходила к нам в дом, они к сессии вместе готовятся».
«Ой, ради бога, я вас умоляю, пачками будут липнуть. Какой красавец!
Ваша задача, Вера Александровна, с десяток годков его попридержать. Рано не дать жениться.
Мой тоже. 13 лет, а рост 1,70 м. К 18 до 2 дорастет. И девчонки уже звонят. А я думаю так, пусть гуляют, пока молодые».
Фаина Ивановна была умна, по-своему даже талантлива. Начинала кассиршей, доросла до главбуха. Авторитет ее в театре был огромный, и директор, и завпост ее побаивались. Были какие-то махинации, в которые Вера Александровна по скромности своего положения и по врожденной брезгливости порядочного человека не была вовлечена, но догадывалась — воруют. Но, несмотря ни на что, Вера испытывала своего рода почтение к начальнице. Конечно, вульгарно, невоспитанно, но голова как счетчик. И ведь умна. Вот и теперь права совершенно. Конечно, ранний брак может всю жизнь покалечить. Слава богу, прошлогодняя девочка Лиля Ласкина уехала. А ведь не случись уехать, так и женился бы, дурачок. «Парней-то еще больше, чем девчонок, беречь надо», — прищелкнула языком Фаина Ивановна. И Вера в душе с ней согласилась. Старый год проводили чинно, выпили шампанского. «А телевизор? Телевизор-то включить!» — заволновалась Фаина Ивановна и поискала глазами телевизор. Телевизора не было. «Как это? В наше время и без телевизора!» — изумилась Фаина Ивановна. Пришлось ей обойтись без Брежнева, без голубого огонька, без карнавальной ночи. В 12 бомкнули бабушкины настенные часы, чокнулись. Пошла в ход большая Фаинина еда. Вера Александровна едва царапала вилкой. Испорчен был задуманный вечер. Глупо и бессмысленно горели свечи, пожухли елочные лампочки, потому что Фаина Ивановна с возгласом «Ненавижу потемки!» зажгла на полную мощь люстру. Крепкой спиной она примяла ветхую шаль Елизаветы Ивановны, плюхнувшись в ее кресло. Сдвинула в сторону пустой прибор, символизирующий бабушкино неявное присутствие. Ела Фаина с аппетитом, похрустывала цыплячьими косточками. «У меня цыплятки всегда мягонькие, я их промариную сперва». «Похоже на львицу», — впервые за 20 лет знакомства заметила Вера Александровна. «Как это я раньше не замечала?» Две складки поперек лба, глаза широко расставлены, нос тупой, широкий, и даже волосы назад зачесаны, прикрывают звериный загривок. «А ты кушай, кушай, девочка!» Фаина Ивановна не озаботилась запомнить имя этой маленькой лохудрочки. Злость на полковника у нее не проходила, стала даже как будто сильнее, ну и веселее. И мысль пришла в голову. «А где телефончик у вас?» Вышла в коридор, набрала номер. Домой она ему никогда не звонила. Он даже и не знал, что у нее есть его домашний номер. Подошла женщина. «Алло? Квартира полковника Коробова? Примите телефонограмму из Министерства обороны». «Толь!» — заверещал в трубку женский голос. «Телефонограмма из Министерства! Одну минуту!» Но Фаина Ивановна, не обращая внимания на отдаленное волнение собеседницы, продолжала. «Командование поздравляет полковника Коробова с Новым годом и с повышением. С 15 января сего года он назначен начальником Магаданского военного округа, секретарь Подмахаева». И грохнула трубкой. «А что? В театре живем!» И настроение заметно исправилось. «Да что же вы не кушаете?» Она и сама вдруг почувствовала прилив голода. Положила Шурику на тарелку салату и кусок рыбы. «Вера Александровна, что же вы ничего не кушаете? Тарелка пустая? Шурик, наливай!» Шурик взялся открывать вторую бутылку шампанского. «Нет, нет, давай коньяку!» Она все принесла, и коньяк, и конфеты. «Хоть бы все поскорее ушли!» — изнывала Вера Александровна. «Остались бы вдвоем!» Вспомнили маму. Все испорчено. Все испорчено. Нахальство, конечно, невероятное. Вот так нагрянуть без приглашения, с чудовищной этой едой, от которой потом будет изжога, отрыжка, если не расстройство желудка. Аля чокнулась со всеми. Выпила. О, как ее вознесло! Видели бы ее акмолинские подружки. В Москве, в таком дому, в шелковом платье. Шурик Корн, пианино, шампанское. Прежде она никогда не пила. Когда предлагали, отказывалась. На заводе пьянство было повальное. Она всегда боялась пьяных мужчин и знала, как это бывает. Скрутят юбку на голову и тыркать. И полубратья в детстве, и мальчишки барачные несколько раз ловили. В лаборатории тоже в прошлом году на 1 мая устроили вроде застолья. А потом завхоз и старший лаборант Зоткин навалились в гардеробе. Но теперь ей было так хорошо, так сладко. «Да живот-то у меня вот чего ныл», — догадалась она. «Вот оно! К чему все пьют?» — сделала она вывод отчасти ошибочный. Девчонки говорили, что хорошо. Может, не врут? «Какой день выпал! Я своего добуду!» — решила Аля и уставилась блестящими глазами на Шурика. А Шурик кушал безмятежно. Мало ли какие у кого планы. У него был свой собственный. На 2 часа на завтра, то есть уже на сегодня, он договорился с Матильдой. С утра сегодня она собиралась к подругам, а к вечеру должна была вернуться. Из-за кошек, конечно. Ну и Шурик собирался навестить ее, отпраздновав с мамой Новый год печально и благолепно. «Может, потанцуем?» — предложила Аля тихонько. «Да магнитофон в моей комнате. Что, принести?» Шурик был настолько же непонятлив, насколько Аля неуклюже. «Да пусть там!» — покраснела Аля под взглядом насмешливой начальницы. «Давай!» — согласился Шурик и вытер рот о крахмальную салфетку, дотронуться до которой Аля не смела. — Пусть танцуют! — гнусным голосом сказала Фаина Ивановна, но никто этого не заметил. Ребята ушли, и Фаина Ивановна разоткровенничалась. Стала рассказывать Вере Александровне о заключении договоров с художниками, о проведении расходов хозяйственных по творческим статьям, чего та знать вовсе не желала. В Шуриковой комнате не было места для танцев. Там стояли диван, письменный стол, 2 шкафа, и оставался лишь узкий проход, в котором под щемящие звуки блюза Аля прильнула к Шурику всей своей худобой. Шурик удивился, как похожа она на ощупь на Лилю. Хрупкие ребрышки, твердая грудь. Только Лиля отплясывала, как цыганка, а эта топчется, сама себе на ноги наступая. Но если прижать ее потеснее, то выясняется совершенно удивительное обстоятельство. Тонкие ножки прикреплены где-то сбоку, а между ними такая зовущая пустота, такая распахнутая дорога открывается. И штучка эта, лобок, как будто висит в воздухе и даже торчит немного вперед. Он подцепил подол платья просто так, проверить из интереса, как это получается, и удивился. Легко отодвинулась полоска трусов, и палец попал прямо в теплое дуло. И так ловко-ловко она как будто чуть-чуть подпрыгнула и плотненько на него наделась. Легкая. «Ничего не весит, как Лиля!» Он застонал. «Лиля! Никаких там ляжек, никакого лишнего мяса, только оно одно, нужное. Совсем не так, как у Матильды, совсем другое. И блюз не мешал ничему, длился саксофонной нотой. И в ту минуту, когда Шурик прислонил эту невесомость к шкафу и выковырял тугие пуговицы, и уже все само собой пошло, раздался требовательный возглас из коридора. «Шурик, на минуточку!» — звала не мама, звала Фаина Ивановна. «Да-да, сейчас!» — отозвался Шурик, дернулся, все нарушил, снял с себя чужую девочку. Темный шелк подола электростатически прилип к ее груди, и он в первый раз подивился, как затейливо все устроено. В слабом свете настольной лампы, отвернутой к стене, на него смотрели красные лепестки выпуклого цветка. «Я сейчас вернусь!» — хрипло шепнул Шурик и начал заталкивать пуговицы в тесные петли новых брюк. В прихожей одевалась Фаина Ивановна. Она уже впялилась в сапоги. Похудевшие сумки смирно лежали на полу, как собаки у хозяйских ног. «Шурик, посади Фаину Ивановну в такси», — попросила мама.
«Ага», — кивнул Шурик.
Деваться было некуда.
«У нас такой двор темный. Пусть уж он меня до подъезда проводит и на той же машине обратно».
«Конечно, конечно», — радовалась освобожденная Вера Александровна. Время было самое застольное. Начало третьего. Машину остановили сразу же. По забавному совпадению, дом Фаины Ивановны стоял как раз напротив Алиного общежития. Фаина Ивановна расплатилась и отпустила машину к некоторому недоумению Шурика, который все еще находился под магнетическим воздействием штучки, обнаруженной под вишневым подолом. Никакого обещанного темного двора не было, но Шурик не обратил на это внимания. Одной рукой он нес две легкие сумки, на другой лежал тяжелый каракулевый рукав. Поднялись на лифте. Фаина Ивановна открыла дверь, пропустила вперед Шурика и щелкнула замком. В ее плане было два пункта. Первый — телефонный звонок. «Ты разденься на минутку, сделай одолжение!» Она проворно сняла шубу, и пока он топтался, набрала номер и сунула ему в руку телефонную трубку. «Позови Анатолия Петровича и скажи!» Фаина Ивановна просила передать, что два билета на спектакль «Много шума из ничего» ему обеспечено. «Понял? Много шума из ничего обеспечено!» Мужской голос сказал в трубке.
«Слушаю.
Анатолий Петрович, Фаина Ивановна просила передать, что два билета на спектакль «Много шума из ничего» вам обеспечено».
«Что?» — взревел голос. «Два билета!»
Фаина Ивановна легким движением указательного пальца прижала рычажок. «Отбой!» И загадочно улыбнулась. «А теперь...» Это был второй пункт новогодней программы. «Теперь я покажу тебе одну маленькую игру!» Взяв его за руку, прочно ухватила за большой палец и, высунув из сложенных трубочкой губ твердый язык, лизнула конец пальца. «Не бойся!» «Тебе понравится!» Львица была с такими особенностями, о которых Шурик до некоторой степени, вооруженный понедельничным опытом, и не догадывался. И никаких ассоциаций у Шурика не возникало. Не знал он никаких таких игр. Спустя полчаса, полностью потеряв ориентацию в пространстве и в собственных ощущениях, он переживал обжигающее, отдающее в позвоночник электрическое наслаждение. Над ним нависало нечто невообразимо преувеличенное, ничего общего, кроме запаха, не имеющее с тем сухим цветочком, к которому он так недавно устремился. Это был невыразимо притягательный запах женского нутра, и он узнал, что у запаха есть и вкус. Его родной привычный инструмент был совершенно не в его власти, в объятиях влажных и оживленных. Его покусывали, пожевывали, посасывали. Растерянный он медлил, как отчаянный пловец перед прыжком в неизведанные воды. Его подтолкнули. Он дернулся назад. Кажется, он не хотел туда. Было почему-то страшно. Раздалось длинное бархатистое рычание. На другом полюсе мира происходило нечто неописуемое, и пусть бы оно не кончалось никогда. Никакого другого пути не оставалось, и он кинулся в самую середину омута. Вкус был обжигающий, одновременно острый и молочно-кислый, нежный и совершенно невинный. И тут он вдруг догадался, к чему все это имеет отношение. К затейливой и совершенно неправдоподобной картинке, которую он года четыре тому назад долго рассматривал на стене общественной уборной на углу Пушкинской улицы и Столешникова переулка. А бабушка еще поджидала наверху, пока он справит свою нужду. Домой Шурик вернулся утром. Умирая от отвращения, он очень складно соврал, как на обратном пути от Фаины Ивановны таксист, который вез его, столкнулся с другой машиной, и ему пришлось 3 часа просидеть в отделении милиции в качестве свидетеля, а позвонить из отделения милиционеры не позволили.
«Ах, да ты бы и не дозвонился! Мы всю ночь по моргам и по больницам звонили!» махнула рукой изнемогшая от воображаемой потери Вера Александровна.
Поверили ему беспрекословно. Вера Александровна была вполне удовлетворена обретением исчезнувшего сына. Чуть позже опытная в разного рода уловках Фаина чутко уловила сюжет и подтвердила свое алиби. Телефон был сломан. Совместные слезы и треволнения новогодней ночи сблизили Веру Александровну с химической отличницей. Она простила Али никчемную внешность и провинциальную речь.
«Сердечная девочка», — решила Вера Александровна. «Слава Богу, все кончилось благополучно».
Мельком взглянула на себя в зеркало. Даже в прихожей, где было темновато, отражение было никудышным. Опухшие веки. Под глазами тьма, припухлость возле рта, которая так трогала когда-то Александра Сигизмундовича, превратилась в дряблые складки.
«Проводи Алю и возвращайся поскорей домой», — попросила Вера Александровна.
Желудок после Фаининого угощения болел, хотелось спать, но еще больше хотелось посидеть, наконец, с сыном вдвоем, без посторонних, совершенно ненужных людей. А Шурик снова потащился на улицу 905 года, откуда только что выбрался. Ключ от Алиной комнаты висел на вахте, в решетчатом ящике. Вахтерши не было. Это был шанс.
«Поднимемся?»
— с жалкой игривостью предложила Аля. «А девочки?» — попытался увернуться Шурик. Аля покраснела. До разоблачения был всего один шаг. Она и сама забыла, что наврала вчера о соседках, увезших ключ от комнаты. Но отказаться от намерения не заставило бы ее ни землетрясение, ни наводнение, ни пожар. Она сняла ключ и взяла Шурика под руку. Вырваться он не мог. Они поднялись на 3-й этаж. Соседки по комнате соотносили свои личные жизни с судьбами африканских студентов института Патриса Лумумбы на их территории. Шурик под давлением этого обстоятельства вынужден был сдаться. Сухой казахский цветок раскрылся перед ним на несколько минут, и оба остались вполне довольны. Он, что не обманул ее ожиданий, она... ошибочно полагая, что одержала великую победу. Единственная, кого не потребовалось обманывать, была Матильда, которая заснула в новогоднюю ночь в своей постели перед телевизором и только утром вспомнила, что Шурик-то не явился. И потому, когда он 2 днями позже пришел, слегка смущенный невыполненным обещанием, она только засмеялась.
Голубчик, и говорить об этом нечего.